«Черная пятница».
Здравствуйте, друзья, еще раз. Продолжаем выпуск «Черной пятницы». Ильдар Муртазин, самый мобильный из мобильных аналитиков. Петр Лидов, наименее мобильный и даже не аналитик. Вот. Но, тем не менее, пятница сегодня, Ильдар.
Пятница.
Пятница – всегда ожидание чуда.
И наши слушатели и зрители могут позвонить по номеру 495-95-95-912, задать мне вопросы, возможно, Петру.
А ты сам звонил когда-нибудь в эфир задавать с вопросом?
В наш эфир нет.
Я в нем присутствую. Любопытно.
Да, это было на рекурсе.
Нет, а в какой-нибудь вообще эфир?
Да, конечно, у меня было, ну, как и у любого подростка, мне кажется. Тогда же только появились FM-радиостанции.
Песню нет. Просил поставить?
Нет, не песню просил поставить. Мне нравилась ведущая. Я у нее спросил номер телефона ее. Мне она продиктовала. Ну, вот примерно как я сейчас
диктую. Прямо в прямом эфире?
В прямом эфире.
Ну, тоже 495.
595-95-91.
У меня был случай. Я в Гонконге жил, по-моему, и пошел на какой-то клуб ночной. И так изрядно принял там, в общем. И девушка мне какая-то очень понравилась. И я к ней подошел, там как-то танцы. Значит, и мне казалось, что я был вообще абсолютно неотразим. Но оказалось, что вообще отразим сильно. Вот. И она мне продиктовала свой номер телефона. Я его там шумно, вот я мучительно записывал по одной цифре. Значит, счастливый положил в карман. Утром проснулся, значит. Вот. Она так радостно, быстро. Я ушел. Я открываю, а там написано 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Молодец. С хорошим чувством юмора барышня была. Ладно, у нас есть вопросы. Чудо сейчас произойдет для тех, кто в «Изоленте плюс» написал вопрос Ильдару Муртазину. Давай тогда, может быть, мы вопросы позадаем. Может быть, нам кто-нибудь позвонит в процессе. Так мы спокойно вторые полчаса проведем. Вот, потому что, безусловно, спрашивают, а что, куда там и так далее. Ну, купить, что продать и так далее. Павел Коваленко. Регулярно технологические гиганты покупают компании с новыми продвинутыми технологиями. А как часто их не покупают из-за нежелания владельцев продавать? Не за конкретную недостаточно высокую сумму, а в принципе.
Ну, мне кажется, это же житейская ситуация. Не все создают компании. Ну, есть идеалисты, есть те, кто горят своим делом. Они не хотят продавать компанию. То есть, для них это не бизнес для привлечения денег. Это то, чем им нравится заниматься. Более того, очень часто, если мы про IT-сектор говорим, это игрушка для кого-то. Человек заработал большие деньги где-то еще. Вот у меня есть приятель. Ну, как приятель? Наверное, такого человека приятеля нельзя. Знакомый, назовем это так. Он достаточно молодой парень китайский, ну, относительно молодой, 40 с небольшим. Его семья сделала бизнес, огромный бизнес на спичках и мыле. Mm-hmm. В прямом смысле. Он всегда горел, ну, как-то ну, ты приходишь, у тебя огромная куча денег, красивая машина, ты можешь себе позволить. У тебя спрашивают, чем ты занимаешься? А ты такой, ну, ни разу не Стив Джобс. И говоришь... Ну, вот мы спички, там, мыло, ну, и все. А я там занимаюсь высокими технологиями и прочим. И вот для него стало принципиальным, что игрушкой, что он занимается высокими технологиями, он может себе позволить тратить много времени, денег на свою игрушку. У него получаются многие вещи, компания относительно известна, и при этом он не стремится, чтобы она была суперприбыльна, вышла на все рынки, потому что это игрушка, надо это понимать. Конечно, он ее не будет продавать, если там его жизнь как-то не припрет. Таких историй очень много. И надо разделять. Есть бизнес, есть игрушки, есть идеалисты, кто в светлое будущее верит.
Ну, смотри, есть пример. Мы сегодня с Наташей Шатихиной, даже она эту тему затрагивала. Мы говорили про Илона Маска и его устремления, связанные с его соцсетью X. Вот, и желание выйти на рынок, собственно, запустить собственную валюту, о чем он говорил. Да. Мы тоже с тобой это обсуждали. Но есть же еще Telegram и Павел Дуров, вот, который тоже, я так понимаю, такие же примерно планы как бы рассматривает. Есть, наверное, мысли о финансировании через IPO. Возможно, ему кто-то тоже предложит что-нибудь продать на том же американском рынке. Что ты про него думаешь и какие перспективы у Телеграма вообще вот, с точки зрения развития, привлечения дополнительных средств?
Так далее. Они привлекут дополнительные средства, в этом нет сомнения. Инвесторы Телеграма, я им сочувствую с точки зрения того, что они будут оплачивать те долги, которые есть сегодня. Mm-hmm. Долги копятся. Телеграм стоит в год.
Он, по-моему, убыточен же, да?
Он глубоко убыточный. То есть, просто поддержание Телеграма на текущем уровне это где-то 250-300 миллионов долларов в год. Они не зарабатывают таких денег. Да, они привлекают эти деньги из разных источников. Тем не менее, да, им нужна модель монетизации более широкая.
Она появится. Вот нынешняя модель, которая там применена, она, я так понимаю, все-таки не покрывает.
Нет, она не покрывает. Плюс есть куча ограничений, ну и так далее. Но если говорить конкретно про Павла Дурова, я выскажу свое личное мнение. Мне кажется, многие его воспринимают как идеалиста. Идеалистом он не является. Это некая личина для привлечения внимания, продвижения своего мессенджера. Mm-hmm. Это удобная история продвижения своего продукта. То же самое можно сказать про Илона Маска. Mm-hmm. Это хорошо слепленный некий пиар-образ человека, который двигает технологии, двигает экономику и так далее. На самом деле, это тоже личина, такая пиар-история, хорошо созданная. Но она не имеет под собой основания, что было доказано многими ситуациями на практике. Поэтому это способ ведения бизнеса, не более того. Они про деньги, и первый, и второй.
Хорошо, я предлагаю, вот так у тебя была тема, которую ты предлагал про Теслу немного поговорить. Давай мы вопросы закончим, давай, которые здесь есть. А к Теслу, если, про Теслу, если останется время, то и поговорим. Герман Башкирцев. В семье 3 человека. У каждого смартфон. Оператор 1 у всех. В скобках мегафон. Тратим на 3 порядка 3000 рублей. Наш же оператор регулярно звонит и предлагает перейти на тариф, где на всех расходуется общее количество минут и всего остального, плюс еще домашний интернет. При этом оплата 1000 рублей. В чем выгода оператора? Спасибо.
Выгода оператора в очень простой штуке, что когда человек пользуется не одним сервисом, особенно в рамках семьи, а несколькими, например, домашним интернетом, мобильным интернетом, звонками, то он становится более привязан к оператору, лояльность растет. И сменить оператора в таком случае намного тяжелее. Это работа...
Да, практически невозможно. Да. Вам надо всем троим договориться.
Конечно. Это работа над удержанием абонентов. Mm-hmm. То есть, по сути, вас вовлекают в то, чтобы были якорьки, которые вас привяжут к оператору, чтобы вы уже надежно сидели. Для оператора это со своей стороны. Они не теряют никакие деньги. По сути, ШПД-услуги многие операторы предлагают как дополнительные, они стоят рубль. Mm-hmm. Ну, то есть, это формальная цена. То есть, вот у тебя есть тариф с мобильной связью, за рубль ты можешь подключить ШПД домой. Это тоже удержание абонента, чтобы человек понимал, что он получает некую ценность и был с оператором.
Понятно. Но действительно вызывает вопрос, да, так 3000, а так 1000. Ну, очевидно, они там за счет чего-то впоследствии все-таки...
Я думаю, что там будут набирать, и я думаю, что 1000 все-таки не на всех троих.
Ну, черт его знает. Вот так пишут...
Я думаю, что там количество услуг за эту 1000, оно будет пропорционально меньше, поэтому все равно это будет 3000.
Ну, да, 3000, все равно придется что-то доплачивать. Мария Рам, а почему оператор мобильной связи, операторы мобильной связи, анкетируя пользователей обзвонами, просят продиктовать свой номер телефона? Он же и так им известен.
Ну, мобильные операторы этого не делают, потому что он им действительно известен. Как правило, это делают...
Значит, это не мобильные операторы анкетируют вас.
Мошенники, либо компании маркетинговые, которые нанимаются кем-либо. И там, да, есть такой вопрос, укажите ваш номер телефона. Но...
Собственно, для этого даже все и делается.
Да, этого не стоит делать. Совершенно точно.
Я думаю, я вообще не припомню, чтобы мобильные операторы анкетировали кого-то звонками по телефону.
Они имеют уже все данные про вас, им не нужно этого делать.
Они так все знают. А насколько сейчас эта вся система... То есть, она действительно работает хорошо. Ты видел ее как бы изнутри, да? Ну, то есть, насколько ты действительно можешь анализировать эти данные?
Можешь,
да. И один вопрос, можешь, и насколько они реально анализируют их?
Они реально анализируют сейчас. Если мы говорим про большие данные, big data, то, что называется, основная проблема у всех операторов... Она в том, что внутри огромное количество подразделений, которые хотят получить mm-hmm. выжимку из этих данных, им приходится внутри выстраиваться в очередь, потому что компьютеры, они не успевают обрабатывать все эти запросы,
ну да,
данные.
Это мощности.
Это мощности нужны. Поэтому разные подразделения, там, маркетинг, внутренние, там, CRM, все это выстраивается в очередь, и, конечно, идет грызня внутри, когда люди говорят... Нам нужнее, нет, нам нужнее. Но mm-hmm. эти данные позволяют повысить и качество обслуживания, и сервис, практически все.
Вообще, просто даже представить себе, какой объем данных потенциально о тебе может иметь банк, мобильный оператор, а если еще все в одном. Ох, ладно, Вера, вот хороший вопрос. Добрый день, Ильдар Викторович. Когда уже изобретут телепорт? И ведутся ли вообще какие-то разработки в этом направлении?
Ну, это такая научная фантастика хорошего толка. И когда-нибудь телепорт, я думаю, что как минимум для нематериальных предметов появится.
А что нужно сделать, чтобы телепортировать? Нужно что-то разобрать, видимо, на какие-то атомы в одном месте и собрать в другом?
Так, ну, что ли? Фактически нужно научиться... Это очень легко. Я сейчас тебе расскажу, да, как это сделать в гараже. Это очень просто. Когда ты наиграешься со своей машиной времени, ты просто берешь анализатор, который...
Ты просто летишь в будущее, и там тебе его дадут.
Да, естественно. Но это мы не идем простыми путями. Тебе нужно взять, вот записывай инструкцию. А портативный анализатор, который способен проанализировать тебя от и до последнего атома, молекулы, все состояния твои. Дальше он способен тебя разобрать на составляющие, фактически дезинтегрировать, превратить тебя в чистую энергию. Эту энергию с помощью квантовой передачи передать на другую часть Вселенной, где стоит другой прибор, который тебя просто соберет.
Тут возникает вопрос.
Значит, да. Все очень просто.
Смотри, ведь атомы, они все одинаковые.
Да.
Просто это комбинация атомов.
Конечно.
То есть, фактически, тебя же можно собрать не обязательно из твоих атомов, можно из других атомов.
Они будут собраны из других атомов.
То есть, это будешь уже не совсем ты, как бы.
Ну, как не я? Я буду.
Ну, и что собран ты будешь из других атомов?
Ну, и что? Вопрос-то в том, как я собран. Насколько хорошо.
А если что-нибудь...
А ты знаешь, я вспоминаю наши нейросети, думаю, что первое время будет
5 пальцев.
И вот это все. Ну, то есть, пересобрать-то можно как угодно. Вообще, вопрос, который фантасты ставили долгое время, является... Это тот вопрос, который ты задаешь. Является ли вот пересобранный так человек, или животное, или предмет копией, или он является действительно
тем же самым?
Но пока мы не проведем эти опыты в гараже, конечно же, на живых людях, мы не можем сказать, останется сознание.
Другие какие-то методы есть телепортации?
Пока нету. Ну, и этот метод еще
надо доработать. Я помню научную книжку. Я не помню, какая это. Может быть, это про Алису и Мелофон, может, еще что-то.
Научная книжка.
Ну, и научно-фантастическая.
Так. Да.
И в детстве я читал, меня это поразило, что, значит, как телепортация происходит в будущем. Что, значит, стоит, ну, некая будка.
Кабинка телефонная.
Кабинка. Ты туда заходишь.
Да.
И напротив, ну, в одну дверь заходишь, во вторую выходишь. И, значит, выходишь уже в том месте, куда тебе надо. Ну, допустим, там Москва, Париж. Да?
Да.
Зашел в Москве, вышел в Париже. Значит, в тот момент, пока ты перемещаешься, там, делаешь этот шаг, эта будка, это на самом деле специальный, значит, корабль такой, как, не знаю, он совершает быстрый, моментальный, долесекундный скачок туда. И ты уже там. То есть, просто скорость такова, что ты даже не успеваешь этого заметить из-за того,
ну,
что
может вот быть. Шаг.
То есть, он вместе с тобой, значит, да? Просто ты этого не замечаешь, просто зашел и вышел там. Вот так, ну, да. Такая еще может быть.
Может быть такая.
Да, технология.
Ну, к слову сказать...
Ведутся ли Mobile Review разработки?
Нет, у нас нет. В офисе. Но если говорить про вот разобрать человека и собрать его... Ты же можешь собрать не одну копию свою. И в фантастике куча вот этих
армию
историй.
Армию можешь, Эльдаров.
Армию Эльдаров можешь собрать. У нас звонок есть.
Слушаем вас.
Здравствуйте. Я также вопрос по Яндексу. Я тут недавно, или ну относительно недавно, увидел, что Яндекс.Карты позволяют публиковать... панорамные фотографии с птичьего полета по всей России. То есть, я так понимаю, это может делать любой человек. То есть, насколько это уместно сейчас, и есть ли возможности повлиять на Яндекс, чтобы отключить эту функцию?
Спасибо.
Спасибо большое. Любой человек может это делать, никаких ограничений нету. Нужно ли отключать эту функцию, я не знаю, потому что... Если мы говорим о картах Яндекса, они достаточно подробные. Ну, и не только Яндекса. Да? Это же не одна компания, которая работает в России с картами. Со стороны государства никаких пожеланий о закруглении данных и карт, насколько мне известно, не было даже в приграничных областях, где, наверное, для этих карт имело бы смысл что-то поменять. То есть, это можно делать. Есть опыт разных стран. Опыт Америки, например, где тотально и постоянно ряд объектов на картах искажается. То есть, там нет на спутниковых снимках этих объектов и так далее и тому подобное. Вплоть до того, что... Ну, простой пример. Если вы будете в Калифорнии и захотите посмотреть на дом Тима Кука, вместо этого дома будет на улице вот Google Street View размытое нечто, то есть вы не увидите дом. Но это тоже своего рода информация, когда ты можешь ехать просто к размытому дому и смотреть, кто же там живет.
И чем Тим Кук занимается?
Да, в это свободное время. Я не знаю, ответа однозначно у меня на ваш вопрос нету. Стоит ли и насколько эти карты действительно используются во вред, я не знаю. Ну, мне кажется, этот вопрос надо просто исследовать.
У нас, кстати, еще... Возможно, все эти вещи перекрываются возможностями современных спутников.
Абсолютно. Ну, то есть, если говорить про развединформацию в высоком разрешении для военных целей, там, у западных стран, у Европы, эта информация намного точнее, лучше, чем все, что может выдать
гражданин,
Яндекс. Да. Или гражданин может выложить, да.
Давайте еще звонок послушаем. Слушаем вас. Здрасте.
Здравствуйте, меня зовут Александр. Удивительно, что вы не знаете этого развода. Когда звонят как будто бы от Мегафона и предлагают очень выгодный тариф, а затем просят задиктовать 4 цифры договора, которые приходят к вам на телефон. Вот. Ну и типа вы можете теперь перейти в любое отделение Мегафона, и там ваш договор уже будет, вам только надо будет подписать и все. Человек, не задумываясь и заманен таким выгодным тарифом, называет эти 4 цифры, а это, оказывается, код от личного кабинета госуслуг со всеми вытекающими последствиями.
Это как? Не госуслуг.
Не очень понятно.
Давайте расскажу. Значит, да, действительно, есть такое мошенничество. Как правило, сейчас оно звучит так,
что... Последние 4 цифры вашего договора.
Не договора. Там выглядит это следующим образом. Здравствуйте, дорогой Эльдар Викторович. Истекает срок действия по новому закону вашего мобильного номера. Да.
Нам надо
продлить этот номер, а то мы его отключим. Сейчас вам придет от нас смс-ка, сообщаете 4 цифры, смс-ка приходит, это доступ в личный кабинет оператора. Если вы скажете цифры, у вас уведут ваш номер, дальше попытаются зарегистрироваться на тех же госуслугах. Почему? Если номер привязан к госуслугам, то можно переписать. Ну, да. И дальше как бы будут проверять везде, где
вы есть. Какой номер приходит? Приходит смс-ка, ты туда должен вбить?
Нет, приходит смс-ка с кодом доступа к личному кабинету оператора. И в этот момент, если ты сообщаешь, у тебя крадут твой мобильный номер.
А ты сообщаешь свой какой-то этот самый вот пароль, что ли?
Ну, вот эти 4 цифры – это пароль от личного кабинета, по сути.
Понятно. Ну, не очень понял. То есть, ты сам должен сообщить свой пароль?
Да, конечно. Если ты диктуешь звонящим, так они тебе присылают его. В момент разговора они запрашивают на твой номер пароль. Ага. Они могут сделать это с любого номера. И дальше ты, если диктуешь эти 4 цифры, у тебя крадут телефон.
Все понял. То есть, ты это восстановление пароля
получился. Да?
Хорошо, да, мне звонили, я сказал, отключайте мой номер. Хорошо. Так, о чем мы? Да, давайте продолжим. Еще у нас есть пару вопросов. Вот люблю таких людей, Петр Комиссаров. Спасибо вам.
Просто его зовут Петром.
Не поэтому, сейчас ты поймешь. Что мы все про компьютеры и телефоны? Даже очки надену. Уважаемый Эльдар, на ваш взгляд, что сейчас будет развиваться активнее? DSP-процессинг типа Dirac Live и прочих улучшалок в разрезе психоакустики, или все-таки железо в разрезе хай-фай и хай-энда. Почему спрашиваю? Купил измерительный микрофон, попрыгал с ним, по результатам настроил эквалайзер и как мог свел саб с фронтальной акустикой. Результат меня, мягко говоря, впечатлил.
Ну, смотрите, да, у нас очень...
О чем вообще речь?
Человек, твой тезка, увлекается звуком.
Да, это мы поняли.
Значит, есть разные степени увлеченности звуком. Кто-то любит хай-фай, кто-то...
Кто-то хай-энд.
Хай-энд, аудиофилы есть. И здесь вопрос о чем? Что психология восприятия звука для нас всех отличается. Нет вот единой мерки, когда сказать, что, ребята, вот я слышу вот так, тебе может быть приятно что-то другое. Техника позволяет подстроить под некое среднее значение, которое будет гарантированно нравиться большему числу людей. Но если ты не входишь в это большее число людей, ты можешь купить конструктор, купить измерительную аппаратуру и настроить, как тебе кажется, под себя. Более того, потратив на эту измерительную аппаратуру такое количество денег, что даже если у тебя результат будет не очень, ты себя равно убедишь, да, что он самый-самый-самый. И, кстати, покупка хай-энда – это всегда убеждение себя, что я выкинул огромное количество денег не просто так, и я действительно слышу разницу, даже если ее нету. То есть ты себя в этом убеждаешь. Разница, безусловно, есть, но она измеряется, конечно, не на порядке, не в разы. И вот тут хороший звук, он есть на рынке. Развивается и то, и другое направление. Развивается железо, развиваются алгоритмы, которые под нас подстраиваются, так или иначе. Но, откровенно говоря, вот я слышал там хай-фай деки там, 70-х, 80-х и современные решения. Они и те, и другие звучат очень хорошо. По-разному, но очень хорошо. И сказать, что вот мне нравится однозначно вот это или это, я не могу. Звук очень индивидуален.
Ну, и ценители, может быть, помнят тот самый звук еще.
Вот, ну, это опять-таки окрашено, знаешь, ностальгией очень большой.
Любить это дело. Но я, ты знаешь, смотрю, вот был период, я уже даже не вспомню, сколько лет назад, когда как грибы появились, эти вот салоны дорогой вот этой вот хай-энд техники, да, ты приходишь в какой-то там торговый центр, и там прям штуки три стоит, да. Там оборудован кабинет, да. Тебя там посадят, ты, значит, угу. Включат, и потом тебе впарят. Но вот сейчас-то их нету.
Есть.
Есть, ну, да?
Слушай, ну, есть, конечно.
Я их просто не вижу.
Специализированные магазины.
Может, я редко хожу, но как-то...
Нет, есть специализированные аудиомагазины, потому что это увлечение. Увлечение для многих людей. Это действительно, ну, как кто-то марки собирает, кто-то увлекается может звуком.
Быть. Но мне казалось, чтобы как-то вот это предложение было больше, а
сейчас... Слушай, нет, сейчас огромное количество предложений, но самое главное, что ты можешь купить наушники стоимостью в квартиру в Москве. Пожалуйста. Я знаю нескольких человек,
конечно,
кто в течение года так вот покупает.
Bluetooth-то есть там у них?
Я надеюсь. Нет, только провода.
Понятно. Григорий Л., приветствую, скоростной Эльдар. Забыли букву О. А, лучше так обращаться. Все-таки О, скоростной Эльдар.
О, скоростной Эльдар.
Достаточно ли будет мощности телефонных аккумуляторов для маленьких дронов? Допустим, сдают старые телефоны, их разбирать, а батареи используют для производства дронов.
Батарея, аккумулятор – это расходник. Аккумулятор теряет свои характеристики. Переработкой аккумуляторов занимается ряд стран. Угу. Но их проще перерабатывать именно, когда, ну, как вторичное сырье, из которого создается снова что-то. Просто выпаивать и вынимать аккумуляторы и ставить их в дроны, вы получите негарантированного качества устройства. Не нужно этого делать.
Понятно. Минута осталась. Можешь пару слов про Теслу успеть сказать, если...
А, ты знаешь, статистика очень интересная. С американского рынка 20 месяцев подряд на вторичном рынке падает цена подержанных машин Теслы. Угу. То есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что рынок насытился. Люди прекратили менять постоянно Теслу. То есть, они пользуются. А самое главное, что стоимость ремонта, с чем я когда-то столкнулся, когда еще на гибридных машинах, когда у тебя выходит из строя аккумулятор, или он уже не держит те характеристики, как правило, это происходит 5, 6, 7, 8 лет, стоимость замены этих аккумуляторов от производителя становится настолько космической во всех смыслах, что это не стоит того, проще машину продать по остаточной стоимости и купить новую. Вот сегодня мы начинаем сталкиваться с тем, что Tesla как пионер электрокаров, она показывает, что будет происходить с электрокарами во всем мире, не только в США, после того, как рынок насыщается. А насыщение рынка уже произошло. Вторичная стоимость машин резко падает, потому что стоимость их обслуживания, в отличие от обычных машин, где вторичный рынок уже устоявшийся, она растет просто до бесконечности. Это очень дорого.
Что делать простому человеку в этой
ситуации? Ну, выбирать более придирчиво, какую машину вы готовы тянуть, как вы готовы с ней жить. И, конечно, электрокар – это не машина, которая покупается на 5-6 лет. Нет, 2-3 года максимум.
Что ж, вот на этой, можно сказать, оптимистичной ноте мы закончим. Спасибо большое, Эльдар. С вами была программа «Пятница». Черная пятница. Пятницей вечер. Но, тем не менее, пятница вечер тоже будет. Черная пятница. Слушайте нас, пишите вопросы.
До следующей недели.
Хороших выходных.
Черная пятница.